В этой теме «Таинство брака» нам очень интересно будет, наверное, поговорить не просто о венчании, а вообще о браке. А там, где говорится о браке, ну, там говорится и о семье. То есть тема эта, она невольно перекликается с вопросом о семье. Этим она, с одной стороны, сложна, потому что в каждой семье свои особенности, в каждой свои удивительные проблемы, потому что две личности всегда уникальны, а здесь они обретают особое качество, свои особые проявления, когда собираются вместе, и не просто по временам собираются, а вообще живут всегда. Это приводит к особым искушениям, к особым каким-то проблемам, к проявлению страстей. Если, например, кто-то нас заденет из посторонних, то наша страсть может вспыхнуть, а потом нет этого постороннего человека, и она может уже некоторое время и не проявляться в том виде, как вот мы согрешим, например, при встрече с тем человеком. А вот в семье это постоянно, это надолго и на всю жизнь, если в правильном смысле оценивать брак, семью. И там эти искушения могут продолжаться годами. И либо тот, кто искушает, должен как-то переменить свое состояние, если будет бороться, если захочет, если у него будет причина для борьбы. Или тот, кто терпит эти искушения, должен привыкнуть к ним, научиться правильно на них реагировать, не требуя от ближнего своего исправления, а в первую очередь упражняясь в терпении, в уповании на Бога, в принятии тех искушений, которые случаются через ближнего в семье, как заслуженных искушений. Принятие семьи как крест, в качестве креста, спасительного креста. Вот с таким смыслом о семье как-то говорить не принято. Обычно говорят о любви, о впечатлениях, о восторгах, о благополучиях каких-то семейных, о рождении детей. И все это воспринимается в такой радужной такой вот какой-то окраске. И привлекательно очень, особенно для молодых людей, которые еще этого не имели. Вот. А те, которые уже заимели, оно уже не так бывает привлекательно, потому что люди в семье начинают понимать, что это совершенно непростое объединение. Оно сначала казалось таким эйфорическим, привлекательным, таким приятным, когда оно подпитывало страсти, когда оно было основано на страсти. И вот тогда это очень-очень привлекает. Особенно тогда, когда этого еще нет. И тогда разными мечтаниями человек прямо вот разжигает себя, накручивает, закручивает, заводит, разводит. И здесь активно присутствует злой дух, а то еще и не один. И разными способами он как бы предлагает ему такие фантазии, такие привлекательные, такие приятные, такие ожидаемые, такие желанные. Вот. Зачем он так делает? Но он прекрасно понимает, что вот те недостатки, которые есть у человека, духовные недостатки, в семье они, что с ними будет, с этими недостатками? Их удобно будет победить? Или легко будет победить? Они обострятся. И поэтому пока у молодых людей розовые очки на глазах, с помощью бесов одеты, тогда все в ближнем кажется розовым, приятным таким, привлекательным. Все можно потерпеть, все можно простить, потому что действует влечение, действует страсть. И у этой страсти, как и у любой другой, есть особое такое свойство. Она что-то в нас там помрачает. Догадываетесь, что? Ум помрачает. Любая страсть имеет такое свойство. Выходя из сердца, она как-то помрачительным образом действует на ум. Так что ум не видит здесь того, что должен видеть, не понимает того, что должен понимать, не может проанализировать, не может прокинуть вот эту вот как бы проекцию наперед, а к чему это приведет, а как это будет в практической жизни, а чем это обернется мне, если у моего ближнего такие качества. Дальше как это будет развиваться? Посмотреть на других, посоветоваться, наконец, с опытными людьми, кто уже испытал вот эти радости семейной жизни, которые вперемешку со скорбями и горестями бывают чаще всего. И вот с этими людьми, если даже посоветоваться в житейском плане, то люди опытные могут много сказать по поводу того, что ждет молодых людей после того, как они вот в таком состоянии вот так соединят свою жизнь на будущее вот с таким человеком или с такими качествами. Но в том-то и беда, что в тот момент, когда действует это впечатление, это так называемая влюбленность, эйфория, какое-то там состояние мечтательности о счастливом будущем, причем которое должно быть счастливым обязательно. Если у кого-то происходит несчастье, у кого-то случается не так, как хотел человек, то это же там где-то у кого-то, а у меня будет как? Ну как у меня должно быть? Да у меня должно быть обязательно хорошо. И даже если будут какие-то трудности, некоторые справедливо так вполне говорят, то мы их что постараемся вместе? Преодолеть. Мы же любим друг друга. Вот. И эта любовь, она нам поможет преодолеть вот эти вот все искушения, и мы обязательно все настроим, все перестроим, все так подделаем, подыграем, что у нас обязательно все будет хорошо. То есть даже если трудности впереди, они обязательно будут, некоторые умные люди говорят, то мы их обязательно преодолеем. Беда в том, что мы фантазируем в этот момент о трудностях каких-то абстрактных, не понимая какие-то трудности, в реальности не зная их. Если бы мы опять посмотрели по сторонам, на жизнь других людей, других семей, посмотрели, какие итоги бывают вот этой семейной жизни, как это отражается на детях. Почему с детьми случаются такие трагедии, от которых уже люди не знают, как им жить-то вообще? Хотят локоть, как говорят в народе, укусить, он вроде бы близко, но не дотянешься до него. Ой, я вот в одном городе сказал, локоть близко, но не дотянешься, не укусишь. После лекции подходит человек в годах уже, седой весь. Я, говорит, хирург, вот, всю жизнь людей лечил. И знаю, говорит, один способ, как дотянуться до локтя, как укусить локоть. Но я понимаю, сейчас что-то профессиональное скажет, потому что, ну, врач, хирург, он говорит, в одном случае можно локоть укусить, когда ключица сломана. Ну, то есть опытный врач, он знает, что мешает повернуть руку так. Он говорит, ключица если сломана, может дотянуться. Ну, то есть это, так сказать, его практика, хирургическая практика. Но при этом он, конечно, в жизненном плане, он, конечно, все понимает, как нужно. Вот, поэтому нам, чтобы дотянуться потом до этого локтя, до своего, до своих детей, которые близко, которых мы родили, которых воспитывали, а потом начинают нас так сильно огорчать, что уже из-под контроля и управления выходят, и мы ничего не можем сделать. Этот локоть, который близко, кажется, можно его ухватить и укусить, и запретить им это делать, и остановить их от этого неправильного жизненного пути, от этих трагедий, которых неминуемо ждут, от тех бед, в которые они уже влезли. Так вот, надо ключицу себе сломать. Надо до такой степени себя потом утрудить покаянием, сокрушением сердца, подобно тому, как себе ключицу сломать, и тогда этот локоть, наши дети, которые почему-то от нас отрываются и уходят в мир, который их прямо засасывает, как пылесос, эту пыль, вот тогда, может быть, случится такое, что дотянемся мы до этого своего локтя, до наших детей, и, может быть, потом мы сможем им что-то сказать, и они что-то послушают. Вот так это трудно бывает. Когда мы передали им по наследству свои страсти, когда мы засеяли в них вот ту самую отраву, которая нас всю жизнь губила и губит, а потом она в них проявляется немножко в другом виде, в цветах с другими оттенками и с другими ароматами. А суть та же самая, те же самые страсти. Только в новом времени они в немножко новых видах начинают проявляться. Вот и все, вся разница. Дорога та же самая. Одна и та же лестница, только ступенечка ниже, чем та, на которой мы стояли, лестница, ведущая вниз. Итак, вот если говорить о браке, то и темы венчания нужно тоже как-то коснуться обязательно, как самого таинства, и особенно посмотреть на то, какие ошибки здесь, в современной земной церкви, встречаются при совершении этого таинства. Точно так, как мы пытались говорить и о других таинствах, и пытались отметить там те ошибки, которые мешают нам принимать благодать, которая в этих таинствах нам подается. Если эти ошибки исключить, то тогда и благодать в таинствах, которая еще есть, мы верим, еще есть благодать, ее можно будет принять. Но если и есть благодать, но мы ошибки допускаем при подготовке к таинствам, и со стороны пастырей бывают горькие, печальные такие ошибки, то благодать это нам не принять. Вот поэтому она и отступает от нас, благодать. Потому что почему? Почему отступает от нас благодать? Ну, Бог же один и тот же во все времена. Бог же не может измениться. Так почему отступает от нас благодать? Потому что мы отступаем от благодати. Правильнее сказать так, мы отворачиваемся от благодати. Точно так, как солнце, не солнце уходит от земли, земля поворачивается вокруг своей оси, и та точка, в которой мы солнце видели, она уходит и уходит, и как бы относительно нас солнце уходит за горизонт. А фактически мы уходим за черту горизонта и не видим больше солнца. Итак, святитель Игнатий в его времена сказал такие страшные слова, что солнце на закате. Христос есть солнце правды. И не потому, что Христос меняется, потому что мы стали неспособны эту благодать принимать. Мы отворачиваемся от Христа своим незнанием веры, своими искажениями веры и ересями, своей безнравственной жизнью, незнанием грехов, смертных грехов, продолжением пребывания во грехах и развитием своих страстей. И формально остаемся в церкви, по названию крещенные, а по жизни как язычники живем. Оставили из всей веры только какие-то внешние обряды, которые нас удовлетворяют, и этого нам кажется достаточно. Вот такое вот наше отношение, наших современных христиан, к вере и к церкви, в большей части. Сюда же относится и таинство брака. Здесь также мы не готовы к принятию этого таинства, подходим к нему формально. В определенное время, когда для нас открывается такая возможность, мы охотно бежим, используем этот случай, тем более, когда нам предлагают это сделать, или тем более, когда даже принуждают нас к этому. Тогда мы соглашаемся, идем, и несмотря на нашу неготовность, думаем принять здесь какую-то особенную благодать, от которой хотим что-то иметь, от которой хотим что-то ожидать. Итак, для того, чтобы нам поглубже понять, когда таинство брака будет для нас благодатным, когда оно даст нам пользу, мы чуть-чуть сделаем отступление, чуть-чуть, не чуть-чуть, а в самое начало сотворения мира, в первую семью, в первую человеческую семью. И посмотрим, как была устроена эта первая семья. Она должна быть для нас определенным образцом, идеалом некоторым. И если мы думаем семьи здесь иметь, или уже имеем и думаем их сохранить, или если не сохранили, то хотя бы думаем покаяться в том, что мы делали не так, чтобы не обвинять вторую половину, а может быть она и была виновата, вторая половина, а найти вину свою, чтобы мы не несли эту обиду, которую мы не можем простить, до самого своего гроба. Потому что если мы кого-то не простили, то нам Господь не может простить наших грехов. Поэтому во всех отношениях нам полезно рассмотреть то, на чем держится семья в православном христианском понимании, и оценить себя, готовы ли мы к созданию семьи сейчас, если ее еще не имеем, или кто-то, может быть, первый брак не сохранил, думает попытаться второй брак иметь, или, как я уже сказал, хотя бы раскаяться в том, что мы не выполнили в браке. Итак, первая семья, Адам и Ева. Вот на этом образце, на этом примере нам нужно разглядеть те основные правила, которые Господь Творец установил в браке. Чего мы должны придерживаться, чтобы в наших семьях было нечто подобное? Тогда благодати ничего не будет мешать присутствовать в наших семьях и вести нас ко спасению. Причем первая семья, она была предназначена не для того, чтобы люди что-то работали, трудились там, красили, строили, приобретали. Предназначение первой семьи там, в раю. Вот в раю какое оно было? Да, смотрите, первым людям была поставлена странная задача – достигнуть совершенства, духовного совершенства, достигнуть состояния обожения. Максимально столько, сколько может вместить в себя человек, достигнуть обожение, то есть уподобиться Богу, то есть так в себе развить с помощью божественной благодати, так в себе развить добродетели, чтобы через эти добродетели и с ними вместе столько вместить благодати, сколько может вместить в себя человек как сотворенное ограниченное существо, наподобие какой-то емкости, которая имеет определенный объем, и вот под завязочку должна была быть она наполнена, под завязочку эта емкость. И тогда эта емкость достигнет совершенства. Тогда вот этот человек, эта личность, она как раз уподобится максимально столько, сколько может уподобиться Богу. Столько, сколько сможет вместить в себя ограниченное сотворенное существо бесконечного, безграничного Бога. Итак, вот эта первая задача была поставлена первым людям. И посмотрите, как необычно. Кажется, ну зачем же нужно было Адаму еще и помощницу в делах его, когда он бы мог один, наверное, пытаться вот достигать этого совершенства. Причем мы же понимаем, что сейчас в Новом Завете вполне такая возможность есть у современных подвижников и живших до нас, и в наши времена, то есть в одиночестве достигать совершенства. Монашеский опыт, который уже много столетий существует в мире, он нам это подтверждает. В монашестве тоже есть своя определенная семья, только когда это общежительный монастырь. То есть и там, в принципе-то, семья не исключена, только особая, специфическая семья, где собираются люди одного пола, другой пол отдельно собирается, и пытаются достигнуть вот того духовного совершенства, которое можно достигнуть здесь на земле. Начиная, конечно, не с немедленного совершенства, а с борьбы со страстями. То есть в меру духовного состояния человека ему предлагаются и соответствующие подвиги, если есть духовники, которые хорошо и правильно понимают в этом вопросе. Итак, семья зачем-то была назначена еще в раю. Есть еще одна особенность, ради которой появилась жена. В Адаме, как в лице мужского пола, не было одной функции определенной, чтобы что-то еще происходило на земле, в мире. Догадываетесь, что? Плодитесь и наполняйте землю. То есть по замыслу Божьему человечеству должно было расплодиться на земле, начиная вот с этих двух первых людей. Зачем же нужно было расплодиться? Что за замысел Божий был? Ну для чего это так было надо? Прямо вот Господь сотворил мир и хотел, чтобы этот мир наполнился человеками, которые будут его уродовать, которые будут жечь, уничтожать, строить всякие запруды, разворачивать реки, потом устраивать войны с жуткими кровопролитиями, потом химическое оружие придумают, потом ядерное оружие придумают. Разве для этого? Господь хотел, чтобы в мире были подобные Ему сущности, разумные и свободные, которые могли бы насыщаться благодатью. То есть любовь не может пребывать сама по себе, не хочет, точнее сказать, пребывать сама по себе, а желает. Желает, чтобы еще подобные ей были, чтобы тоже наслаждались вот тем же, в каком благодатном состоянии наслаждения вечно пребывает Бог. Итак, начиная с двух людей, Господь задумал такой план, вот так скажем, чтобы таких вот подобных по образу и подобию Бога, появившихся на земле, было много, которые могли бы достигнуть вечной блаженной участи. Итак, нам остается непонятным, как говорит святитель Игнатий, как бы плодилось человечество, если бы не согрешили первые люди. Это нам неизвестно, он говорит. Но нам надо точно понимать, что способ размножения рода человеческого в раю был включен в человека, был заложен в человека. Только святитель Игнатий говорит, это было бы, конечно, не так, как у кого? Как у скотов. Вот совершенно точное слово, которое святитель Игнатий говорит, как у скотов. Но нам немножко неприятно, правда ведь? Неприятно? Ну, задевает самолюбие, да. Мы еще говорим, мы что? Мы что, скоты, что ли? Скоты. Ну, скоты, ну, опустились до такого состояния. Причем в этом плане он скотский способ, да, как у животных. Причем скоты – это не оскорбительное слово. Мы же воспринимаем, как у нас на слуху, привыкли мы в общении, в обществе. Кого-то, если обзовут скотом или тварью, кажется обидным. А по сути-то это ведь, ну, правда? Тварь, тварь, да, творение. А скот, ну, опустился до уровня скотского. Страсти, а куда их денешь-то? Правда же? правда. А некоторые из нас опустились до уровня не скотского, какого еще? Ниже скотского. Бесовского, бесоподобного, да? Когда уже страсти превышают скотский уровень или ниже еще скотского уровня. Ну, то есть там уже вообще мерзость. И тем не менее в человеческом обществе сейчас это признается, проповедуется, культивируется, взращивается. То есть как бы какие-то силы на земле очень заинтересованы в том, чтобы все человечество вот погрузить в это состояние скотско-бесовское. А для чего? Потому что человек в таком состоянии каким становится? Управляемым, да. Он становится как раб. Ум у него помрачается. И он руководствуется своими рефлексами и инстинктами. Вот то, что страсть приятная дает, если человеку дать, он за это и готов и сделать все, и послужить там, и выполнить, и так далее. Вот это хлеб, это и зрелищ. Вот этот лозунг любой революции. Чего мы мечтаем, когда страсти побеждают. Итак, у первых людей также имелся способ продления рода человеческого, но он неизвестен нам, как говорит святитель Игнатий. Явно после грехопадения этот способ приобрел те формы, те ощущения, которые испытываем мы сейчас. Поэтому эти ощущения, являясь привлекательными, они и переходят в действие страсти. Если животное руководствуется рефлексом, или, может быть, это уже инстинкт, если какие-то более высокие формы, ну, наверное, здесь рефлекс, точно не знаю. Приходит определенное время, у них что-то в организме начинает действовать, вот. Появляется какая-то их животная тяга к друг другу, то ли организм начинает что-то выделять, а другой обонянием своим улавливает, там, или как-то там еще определяет, некоторые на вкус определяют, что это такое. И срабатывает обыкновенное желание, похоть. Причем в этой похоти единственное желание преследует животное – удовлетворить вот эту страсть, удовлетворить вот это свое ощущение приятности. Причем явно, что животное не может размышлять. Оно не может думать так, как высокоорганизованное существо, человек думает. Вот человек может думать о том, что вот это будет зачатие, вот это будет новая жизнь, вот это будет ребенок, вот он вот родится, и вот так-то, так-то, то-то, то-то. Животное не может это соображать и думать. Животное совершает это действие для того, чтобы получить в тот момент, когда в его природе начинается вот эта вот тяга, получить свое законное скотское удовлетворение. Вот в человеках подобный механизм, подобный рефлекс работает, но хорошо, когда он находится под управлением ума. Когда человек понимает значение, для чего этот механизм человеку дан. Если человек забывает предназначение этого механизма, данного Творцом после грехопадения в такой форме, существовавшего и до грехопадения в неизвестной нам форме, если человек не рассуждает об этих вещах, то он начинает упрощать. Все упрощать и делать все в жизни так, как ему что, человеку? Приятно, хочется, да. Вот так, просто. Почему? Потому что побеждает самолюбие. Когда мы с вами любим сами себя, то мы себе стремимся делать что-нибудь хорошее, приятное, полезное. Так ведь? Ну кто себе вредное и злое делает? Кто себе делает на вред, на зло? Одни бестолковые христиане. Зачем-то посты завели, поклоны придумали, в храме торчат по стольку часов, шеи утруждают и спины свои. Одни христиане, а зачем? Крест придумали. Родоначальник у них, Христос, дал себя распять на кресте, хотя, говорят, был Бог и мог воспрепятствовать этому. Мог в одно мгновение невидимым стать, всех врагов своих пыль превратить. Он же Бог, говорят. Почему же он так не сделал? Вот такая у них религия, говорят. И вот они сами себя зачем-то обрекают. Но всякие лишения запрещают себе то, что приятно. То, что в дневнике кающегося написано, перечень грехов, особенно смертных грехов, которые почему-то особо привлекательны становятся для нашего поврежденного человеческого естества, вот это христианам запрещено. И те, кто смотрит на нас со стороны, удивляются, говорят, ну не будьте вы фанатиками. Ну верьте вы так спокойно, ну живите, ну Господь распялся на кресте, все грехи ваши искупил. Отдал себя на смерть, воскрес, и вы с ним вместе воскреснете. Чего вы так мучаетесь-то? А другие, чтобы уговорить нас еще больше, они говорят, ну в конце концов, ну вы же не можете себя здесь лишить всего, ну пожалеете вы себя. Поэтому если вы даже и умрете, и не попадете сразу в рай, то когда попадете? Говорят, через некоторое время там в огне пожаримся, попаримся, поваримся как следует, очистимся, очистимся от своих грехов, пострадаем, повопим, там, наконец, помолимся. Здесь же некогда было вечерние правила выполнять, да? Устал, не могу, читать некогда, все мне мешали, не давали. Так? А там много времени, говорят, будет. Там и покаешься, и поплачешь, и помолишься. Там вообще нет ни дня, ни ночи, ни утра, ни вечера. Все время можешь этим заниматься. В огоньке. И постепенно вот так вот огнем, покаянием своим очистишься, и все равно войдешь в рай. И здесь у нас отбирают покаяние. И здесь нас лишают возможности на земле, в единственном месте, где покаяние еще действует, и здесь нас лишают возможности воспользоваться этим благотворным, благодатным покаянием, которое имеет силу только здесь, пока мы на земле. А после смерти силу свою теряет. Потому что покаяние действует только тогда, когда есть вера. А когда уже веры нет, потому что есть точное знание всего, что за гробом нам вот здесь говорили, а мы верили, не верили, пощупать не могли. Редко кого Господь на экскурсию водил в ад. Но те говорят, все, закрывались в пещере и все. Да, знаете такие истории в житиях святых? Нет, в житиях святых есть такое. Господь показал, что такое ад. Он все закрылся и больше никого не пускал. Никогда больше никого не видел. Все. Ему хватило этого впечатления до конца своей жизни. Он только плакал, плакал и плакал, сокрушался и сокрушался, укорял себя и укорял. Причем ему не скучно было там, в хеле, в уединении. Не скучно. Как только он начинал скучать, а скука – это как, какая страсть? Уныние, да, вот ему хотелось какого-нибудь развлечения, как раньше. Он как душил это вот мечтание. Как он его побеждал? Памятью об аде. Он же испытал. Он же реально испытал. Чего там бывает? И он испытал это натурально. По всей видимости, Господь его не просто так туда сводил. Не только для того, чтобы он рассказал своим ближним монахам, друзьям своим, что ай-яй-яй-яй, братья. А он реально так пережил это все, что он все от всего мира отрекся сразу. Все. Мы говорим, вот бы нам так. Не хочется никому? Ну вот, сойти. Ну посмотреть. Ну если даже мы договоримся так, Господи, без ошибок. Все четко, Господи, ты только на минуту, не больше. Но там у нас и такая есть прибавутка, что кому-то там муку и болезнь его тяжкую. Явился ангел, он страдал, человек говорил, не могу, Господи, избавь меня от этой болезни жуткой. Ему явился ангел и сказал, что вот услышал Господь твою молитву и предлагает, ну я не знаю, насколько это правда, наверное, это какая-нибудь это прибаутка все-таки, современная, предлагает тебе заменить твою болезнь на 3 минуты пребывания в аду. Он говорит, ху, запросто. И подписался. Вот. На первой минуте, когда он там был, это прибаутка все, я говорю, наверное. Ему показалось, что это продлился год. И он далеко, глубоко уже сожалел о том, что он согласился на этот вариант. А почему ему показалось, как год-то там? Здесь есть какая-то доля правды, может быть, за что-то можно зацепиться. А потому что в аду времени нет. Вот там говорится о 3 минутах. В действительности там время как-то прекращает действовать. Ощущения времени там нет. Если земного времени это минута, например, то время ада там, оно не имеет вот этого движения. Когда нет движения времени, мы не можем себе представить, что это такое. Потому что мы от самого начала своего, от зачатия своего, мы живем во времени. Даже тогда, когда еще ничего не понимаем, не соображаем, в утробе матерей находясь, время для нас пошло. Каждая неделя она готовит нас к выходу из этой темницы, к выходу в мир, в этот страшный мир, в котором слезы, горе, беды, болезни и в конечном итоге смерть. Итак, на 2-й минуте он там уже, казалось ему, что уже вообще не знаю сколько, на 3-й минуте уже казалось, что это вечность целая идет, и он вопил, и ругался, и стонал, ну где же этот ангел, он меня обманул, наверное, он пошел делать какие-то другие дела, а меня забыл, ну и так далее. Вот. И когда, наконец, ангел явился ему, и он ему высказал все, ты обманщик, ты меня подвел, мы же договаривались на 3 минуты. Ангел говорит, так 3-я минута еще не кончилась. Ну, то есть, вот, ты уже говоришь, там, ругаешься меня. 3-я минута это еще не прошла, мол, еще рано, давай посиди еще немножко тут. Ну, то есть, вот эти все современные притчи, они как-то немножко, может быть, ну не совсем, что ли, адекватной той реальности, которую грешник испытывает в аду, но тем не менее, разными образами нам пытаются объяснить, насколько это страшно. И все эти образы, к сожалению, это что-то внешнее, это не наше, это не родное нам. Мы здесь на земле этого не можем испытать. Отцы так и сказали, что самая страшная мука здесь на земле, пытка, какая-то жуткая, страшная, затяжная пытка, длительная, это только тень адских мук. Вот из этого, может быть, себе можно что-то представить, если мы где-то слышали или видели, как кого-то жестоко пытали где-нибудь, когда-нибудь. Вот это только тень адских мук. Когда человеку в этот момент хочется только одного, чтобы его побыстрее убили. Убили бы и все, потому что жить при таком состоянии пыток, ну просто невыносимо, невозможно. Умереть было бы в 100 раз легче. Но, тем не менее, мы не боимся ада, продолжаем жить в грехах, об аде не размышляем, не рассуждаем и делаем свое. Итак, зачем же Адаму и Еве нужно было обязательно быть семьей? А потому что одну из тех функций, которую имеет жена, Адам не мог выполнить. Это внутри себя зачать новую жизнь, выносить эту новую жизнь и родить ее. Дальше выкармливание, процесс и прочее, он же может происходить какими-то искусственными способами, а все предыдущее никаким искусственным путем пока никто совершить не мог. Будем надеяться, что и не смогут. Хотя в последние времена пытаются там какие-то жуткие эксперименты проводить и над животными, и уже над людьми. Попытка вырастить человека в каких-то искусственных местах, формах, способах, соединяя его не поймешь чем, меняя его генный состав, внедряя туда какие-то свои страшные там инженерные эксперименты, чтобы человек приобретал при рождении какие-то особые функции, чтобы этот родился именно только рабочим, этот родился инженером, этот родился более склонным к тому-то. И понятно, что большее число людей нужно, чтобы они были простыми, как бы лошадями, чтобы удовлетворяли свои страсти, а большего никогда не хотели и о большем не мечтали. То есть правители мира об этом хотят, чтобы люди перестали угрожать их власти, чтобы люди перестали угрожать их земному счастью, сделать всех рабами и все, удовлетворять их низменные потребности наподобие как животных. Животных нельзя поставить на многие современные функции операции, потому что у животных нет тех способностей ума, которые есть у человека. Но способность ума дает человеку и другие способности думать и размышлять, а почему так? Почему несправедливо? Почему он командует, а я работаю? Почему он платит мне мало? И вот это все приводит к потрясениям и проблемам, к противоречиям. Они и хотят это все устранить, вмешавшись в тонкие-тонкие совершенно сферы человеческой жизни. Но будем надеяться, что до этого мир не достоит. Итак, Адаму потребовалась еще жена. И это проявилось именно после того, как Адам, первый человек, дал имена всем тварям, которых Господь привел перед ним. И когда он, имея способность проникать в естество всех творений, он видел, что ни одно из творений, которым он дал имена, оно не имеет того образа и подобия Богу, который имел он. Ни одно из творений больше не имеет таких духовных качеств, которые имеет человек. И человек как бы это опечалился, скажем так. То есть он воскорбел. Эта скорбь не греховная еще была, потому как греха еще до того времени не было у Адама. Но, естественно, Адам не нашел то, чего бы он хотел видеть. То есть равное ему по умственным способностям существо, по духовному состоянию существо, с которым можно было бы общаться. Потому что одно из свойств человека – это общение. Здесь же, казалось бы, у Адама же было общение с Богом. Адам же мог все время Бога призывать, и Бог отвечал Адаму: «Адам, разве не хватило тебе этого общения? Зачем тебе нужно было еще что-то равное тебе по духу?» Ну, вот такой замысел Творца. То есть Адам в себе, по замыслу своему, не имел от Творца способности продолжать человеческий род. Должна была быть еще вторая его часть. Обратим внимание, именно вторая часть Адама. Это не было отдельное существо. Это не было совершенно свободное и отдельное творение, отдельное от Адама. Помните, как Господь творит ему жену? Вот здесь для жен глубокое огорчение. Я почему так это издалека подхожу так? Сейчас чувствую, что, наверное, женская половина огорчится. Вот еще раз прошу вас спокойно выслушать этот момент, принять его к сведению, принять его к вооружению, для того, чтобы в жизни своей всегда это помнить. Вы, дорогие наши жены, женщины, хоть вас и называет мир прекрасная половина, мы знаем, как Ева прекрасно погубила весь человеческий род. Вот об этом нужно помнить. И отцы даже говорили так, что женщине современной очень удобно смиряться перед мужем, очень удобно занять вот это второе положение в семье, не равное, не первое, а второе положение. Но это отцам хотелось сказать, что это удобно. В действительности это очень неудобно. Но они говорили, каждая жена здесь в мире должна себе напоминать, что она есть потомок Евы. Евы, которая погубила весь человеческий род. И именно через нее дьявол совершил это самое жуткое в мире злодеяние. Именно через нее. И именно она, он ее выбрал для этого падения, не Адама. Он понимал, он догадывался, что Адама ему не взять, не купить вот этой ложью. Прелестью вот этой не прельстить Адама, что Адам устоит. Он получил знание от Бога, он сотворен первым. В нем есть вот эта определенная сила, мужество, которое дало бы ему возможность устоять от этого искушения. Итак, жена творится по порядку второй. И это не ошибка Бога, это замысел Божий. Она не первая, она вторая. И творится она не отдельно из праха земного, как это был сотворен Адам, а как часть Адама, часть из ребра Адамова. Так, чтобы она всегда помнила, что она часть Адама, что она помощница ему в делах его, что она не может требовать себе равенства, она ни в коем случае не должна стремиться к первенству. Она помощница мужу в делах его. И вот забвение вот только этой одной маленькой детали, оно нарушает устроение в семье. Оно приводит к неправильному основанию для создания семьи. Потому что без этих знаний создавали мы свои семьи. И те, кто сейчас создают их, к сожалению, не основываются тоже на этом фундаменте. Даже верующие люди. Даже верующим молодым людям, которые сегодня в храмах создают семьи, редко где говорится об этом. И муж должен это понимать, понимать свою ответственность, огромную ответственность перед Богом. Ответит он, ответит. Всякая жена, которая скорбит от того, что муж бывает неправ, от того, что муж бывает недобр, неласков, что-то не выполняет, жена может утешиться тем, что ответишь. За все ответишь. Но это злорадование, как бы нам не перейти в эту форму. Жена должна понимать, что бесы искушают мужа очень сильно. И причем искушают не только внешне, искушают еще и через кого? Через супругу, которая же тоже после грехопадения стала подвержена влиянию злых духов. Если бы это была та святая и чистая Ева еще до грехопадения, так и то не устояла. А что станет с Евой, если она в состоянии грехопадения? Вот как бы то некоторое ощущение несправедливости, ощущение неправды, которое внутренне заложено в каждую женщину, в Еву, что она не первая в семье, какое-то странное стремление подражать той Еве, которая согрешила, через которую весь род человеческий погиб и пропал, какое-то стремление управлять. У нас даже шутка такая есть. Да, муж голова, а жена-то кто? Шея, видите, куда шея повернется, туда и голова крутится. Вот курьезов много в народе придумано, но вот это, к сожалению, горькая правда. Вот зачем-то сохраняется в женах, подобно той Еве согрешившей, сохраняется стремление, это природно причем заложено, природно. Каждая женщина сегодня где-то по своей сути в чем-то та Ева. А каждый Адам, современный мужчина, по сути, кто? Да тот Адам, который пошел на поводу. Тот Адам, который, ну как это сказать, народным языком, дурака свалял. Дурака свалял. Послушался жену, которая послушалась змея. Как все просто-то, смотрите. Жена змея послушалась, а он жену послушался. При этом кому изменил Адам? Богу изменил. А жена кому изменила? И Богу, и Адаму одновременно. Потому что Адам же ей дал те знания, которыми его снабдил Бог. Итак, Адам знал и передал Еве. Ева, выслушав от Адама, ну, естественно, восприняла эти сведения, должна была верить слову Адама. Когда она поверила другому учителю, кто стал ее новым учителем? Дьявол. Вы посмотрите, как все страшно. Вот мы говорим о каких-то нескольких стихах Библии, первых страницах, несколько стихов. Посмотрите, насколько это распространяет на нас сегодняшних важное знание, дает нам эти важные знания. Вот, вот эти все мелочи в семье, если бы мы учитывали, то, может быть, наши семьи были бы более крепкими, не разрушались бы так часто, не было так много распри, скандалов и споров, дети, может, не были бы такими трудными, и наше счастье земное, оно бы не было таким горьким. Но не учитывая вот эти простые вещи, мы с вами ломаем, путаем все во взаимоотношениях в семье. И Адам, современный муж, не может понести той ответственности, которая на него возложена Богом в семье. Не может, не способен мужественно отвечать за свою семью. Не может терпеть и снисходить к своим ближним, когда они не могут жить по-христиански, по-евангельски, если он сам христианин. Если мы говорим вообще о христианах. Не может терпеливо учить ошибки, терпеть как педагог, как преподаватель, как впереди идущий. Не может отвечать за грехи своих ближних. Не может научать их правильной христианской жизни по евангельским заповедям. Не может передать им опыта христианской борьбы со страстями. Чье это все? Это все на Адама должно было быть возложено. Как тогда был Адам первый поставлен в семье, начальник. Но так и сейчас. Если это, конечно, христианский брак. Вступаешь в брак, будь готов вот к этому, ко всему. Вступил в брак раньше, теперь пришел к вере, делай это все. А ближние что, побежали за нами? Ближние так и сказали, ой, какой ты молодец, ты к вере пришел, ты теперь все знаешь, давай-давай, учи нас, все сели, ушки развесили, все конспекты пишут, сидят, все запоминают и сразу все исполняют. Да все не так. Адам как учит в семье? Современный Адам, если есть такой верующий, по секрету скажу, есть несколько семей, в которых мужья верующие, а жены неверующие. Есть еще несколько семей, где жены верующие, мужья неверующие. А так в остальных почти все неверующие. Так вот, те редкие семьи, где мужья верующие, там беда, просто беда. Говорят, не знают, куда бежать от такого вождя, от такого Адама, который учит с утра до вечера, который назидает всех, ругает всех, злится на всех, упрекает, укоряет, ни терпения, ни кротости не имеет. Сам еще ничего евангельского в жизни не делает. Забыл, что Господь Иисус Христос так разве делал? Господь как сделал образ-то Христа? Пошел на крест. Вот за нас, за всех, вот за таких, которые не понимают, не знают, знать не хотят, делают шаг вперед, три назад, сделают-то все с примесью страстей. Вот нам таким Господь дал себя в жертву. Вот за эти наши грехи, которые мы от утра до вечера, из года в год, от начала жизни до конца жизни совершаем грехи, вот за таких пошел на крест, на смерть, умер, сошел в ад. Зачем? Вот таким нам грешникам дать шанс спасения. Когда мы этот шанс-то приобретем? Господи, когда мы им воспользуемся? Мы приобрели его в Твоей жертве. Чего же мы воспользоваться-то не можем? Да мы не оцениваем это все. Мы не понимаем этого всего. Мы думаем, что вот того, что мы делаем, вполне достаточно. Столько мы не делаем, а то и в минус работаем. И думаем, что уже все. Но горе в том, что нас и учат так. Но самим-то же надо посмотреть на себя более ответственно. Вот так и в семье. Завелся, если верующий Адам. И вот пока он свои страсти не победит, пока сам не пройдет этот путь распятия на кресте, пока не умрет своими страстями, он же не может ближних за собой повести. Он же их только отталкивает от веры. Потому что начинает учить на основании своих страстей. Не может еще с кротостью и смирением идти, сожалея о своих ближних, которые еще не идут. Причем идти-то не из семьи, а идти в семью вместе с семьей. Они еще не хотят. Это представим себе, телега, не лошадь запряглась, а Адам. А на телеге сидят домашние, еще посвистывают, еще плеткой его стягают, еще погоняют. А жена говорит, так ты мало зарабатываешь. Ну и что, что ты христианин, а я больше тебя зарабатываю. И что, ты будешь командовать тут в семье? Я не согласна. Попробуй покомандуй. А может, у нее еще образование, должность какая-нибудь там. Вот это, у нее внимание столько в семье. А может, какой-нибудь простой, ну вот христианином стал. Никак ничего не складывается. Гордость не дает. Гордость не дает во второй половине вот так вот взять и смириться, вот так вот взять и принять. Что нужно-то? Что нужно такому Адаму? Распяться на кресте ради умерщвления своих страстей и потом второй раз ради ближних еще. Потерпеть вот эти все страдания, вот эти все скорби, понести, оплакать свое все и не прекращать оплакивать, и своих родных, и научиться их любить такой любовью, которой должен прежде кого возлюбить? Сам себя. Вот сам себя. И вот эта правильная любовь к себе начинается с сожаления о самом себе. Научится сожалеть о самом себе, что он всей своей жизнью обрек себя на вечную муку в аду. Научится сокрушаться о самом себе. Вот что я наделал, вот как я жил, как жил. Вот этим сатане угождал, вот такие жертвы дьяволу приносил, вот такие раны Христу нанес, себя продал в рабство, из которого сейчас вот не выпрыгнешь. Это много рядов колючей проволоки, это вышки с охранниками, это собаки, которые бегают, как в лагерях, все как в лагерях. Попробуй выйди теперь. Осознал, наконец, что в рабстве, как ты осознал, теперь же на свободу хочется. Вот пройди теперь вот это все. Пока идешь, поймают 100 раз. Бесы затолкнут обратно, об колючую проволоку издерешься весь в кровь. Собаками искусают, загрызут. Бесы, страстями. Вот как непросто. И вот прежде, пока Адам не пройдет вот это вот все, ну, у него не получится учить своих домашних. Не получится. Они шарахаются от него, домашние. Они не могут принять такую проповедь веры, в которой одно назидание, а реальных дел нет. Сожалеть о ближних не может, терпеть ближних не может. Все их ошибки сразу вот с гневом, со скандалом, с руганью. Сколько можно, говорят, сколько можно? Ты что, надоел? Ты нас сколько будешь назидать, пилить нас будешь? Терпения никакого у тебя нет. Была семья, а стал что? Ад. Говорят, стал ад. Из-за чего? Муж верующий стал. Вот такие вот мы, Адамы. И снисхождение к ближним, сочувствие, сожаление о ближних приходит далеко не быстро. Оно приходит тогда, еще раз вернемся, когда человек научится сожалеть о ком? Сам о себе. Вот где наука. А это крест. Это распятие. Вот когда мы начнем жалеть о себе? Когда взойдем на крест борьбы со страстями. Когда заставим себя бороться с грехами, которые мы должны отметить, признать их за грехи. А затем пытаться бороться и увидим, а как оно ничего не получается-то. Здесь вроде бы уцепил, здесь прорвало. Здесь прикрыл, в том месте вылезло. А тут пока это латал, это снова вернулось. Вот любая страсть, она так живуча в человеке, потому что это не просто какая-то болезнь тела, это действие злых духов в человеке, плюс к тому, что и сама душа уже этим заражена, и сама душа уже это все любит, так злой дух еще разжигает эту страсть и делает так, чтобы исполнение обязанностей этой страсти было для человека обязательным. Попробуй теперь вырвись. И вот когда человек начнет эту лютую борьбу, тогда он поймет, кто он есть, в какое рабство он сам себя продал, залез. Вот тогда он научится плакать о себе, научится жалеть о себе, начнет представлять ад, который неминуемо его ждет. Вот сейчас Господь призовет, и все гарантирован ад. И будет у человека желание посидеть, поскорбеть о самом себе. Господи помилуй, как же я довел до себя до такого-то, а? Вот оно начало правильной любви к себе. Если это чувство в человеке зародится вследствие вот этой кровавой, жуткой борьбы со страстями, по-другому оно никак не рождается. Оно без борьбы со страстями, жаление к себе, оно будет чем? Догадаетесь? Без борьбы со страстями, жаление к себе, жаление себя, оно будет чем? Самолюбием. Самолюбием, саможалением, да. Это будет греховное жаление о себе. Когда я чего-то не получил, чего всегда получал, что-то имел, теперь лишился. Когда мне сказали злое слово, грубо обидели, когда сделали не по-моему, когда меня не слушаются, во всем себе жалко будет, потому что я всего этого лишился. Вот неправильная жалость к себе. Но только правильной любовью к самому себе мы можем заставить себя, понудить из этого состояния делать что? при правильном сожалении о самих себе, войдя в это духовное состояние, как чувство, мы сможем что делать тогда? Вот, наверное, не догадаетесь ни за что. Ну, ни за что. Или догадаетесь? Вот-вот-вот, бороться. Давайте сейчас еще что-нибудь придумайте. Да ответ-то очень простой. Богу молиться. Не ожидали? Вот так, да. А мы говорим о молитве. О молитве все говорим. Как молиться? Молитва холодная, тупая, бессмысленная. Стою, сплю, ничего не понимаю. Прочитал молитву, ничего не понял. Начал, уже закончил. А чего читал? Почему? Да потому что нет вот этого живого чувства сожаления о себе самом. Что я грешник, я раб, я пленник, и ждет меня ад на вечные века. Это тогда я начну понимать, когда я хорошо знаю себя. Когда я себя узнаю? В борьбе со страстями. Вот же к чему надо себя понудить. Потому отцы и говорили об этом как о первом и самом главном и самом важном. Если мы это обскакали и пошли сразу добродетели развивать, ну все, мы главного и не поймем, мы и молиться будем на другом основании, с другим духовным настроением. Такая молитва или будет прелесть, такая самозабвенная, как глухарь такующий, ничего вокруг не видя, вот тут охотник подкрался, шлеп, все, нет глухаря. Так и смерть нас поражает в определенный момент, дотаковались. А там ад на вечные века. Вот такие мы современные христиане. А уж если мы борьбу начнем, мы увидим свое ничтожество. Увидим вот эти свои грехи, как какие-то страшные гноящиеся язвы на теле нашей души. Как эти пули или кинжальные раны, которые всех нас кругом проткнули, мы все в гноющие в коростах. Мерзость! Тогда из этого состояния, понимая, что за это ждет ад навечно, хорошо родится молитва, хорошо. Она так искренне будет, так тоненько, не нагло, не громко, не борзо. Знаете, такое слово там есть? Как там наставление, как читать молитвы, как при чтении псалтири читали, да? Не борзяся, да, борзиться не надо. А вот мы с вами так взбодримся, правила возьмем, расправим плечи, молитвослов возьмем и давай там 30 минут. Вычитали, все, довольны. Даже не сокрушились сердцем. Вот беда-то. Пошли с самодовольством, как чувство выполненного долга. Все в кармане. Все выполнил. План есть. Богу угодил. Мы говорим, Богу послужил. Ну как это все противоположно покаянию, а? Итак, молитва к Богу, вопль к Богу, прошение. Тонкий писк такой родится тогда, когда мы начнем правильно сожалеть о самих себе, познав, кто мы есть и какие мы есть. Если это чувство потихонечку возгнездится в сердце, совьет себе там гнездо. Вот это первое правильное духовное впечатление – любовь уже к себе. Это оттенок, скажем так, любви. Это же самое чувство распространить можно на кого? И на наших ближних. Вот они грешат, вот живут своей жизнью, и даже веру не хотят знать, и грехи признавать не хотят. Если мы сами грешим и о себе сожалеем, и в этом первый оттенок правильной любви к самим себе. То если мы у ближних будем видеть, у наших семейных, домашних, мы же про семью пытаемся говорить, у них будем видеть такие же вот проблемы, грехи, страсти, мы как к ним будем относиться? Строим, на первый, второй рассчитаясь, грехи свои называй, не знаешь, я тебе говорю, вот такой грех, Кася, такой, ну, это же другое что-то все, да? Все другое, тогда же ангелы не делают. Господь не позволяет тогда же ангелам поступать с нами. Если бы Господь благословил этому быть, кто-то из современных проповедников кажется такое, вот пришел бы, говорит, архангел Михаил, посередине города, топнул бы ногой. И все. Сказал бы всем каяться, и все бы упали, говорит, на колени, все бы покаялись. От чего бы покаялись? От страха. Потому что ангел бы в этот момент приобрел такой вид, не просто там с 18-этажный дом, ну, метров там так, 150-200, и голос бы такой, чтобы дома рушиться начали, да? Ну как не покаешь тут? Конечно, выскочили бы, все упали на колени. Но вот не ждет Господь от нас этого покаяния. Оно такое не нужно. Это покаяние, основанное на страхе. А покаяние должно быть основано на другом страхе. На каком? На страхе Божьем он называется. Это другой вид страха. Надо его культивировать в сердце, надо его взращивать, надо упражняться в нем, как говорят святые отцы, упражняться в нем надо. Вот он просто так не приходит. Начинается с изучения веры. Основы веры надо изучать, оглашаться. Каждый день надо оглашаться. Напоминать себе каждый раз о том, что будет со мной в конце моей жизни. Во-первых, что жизнь все равно кончится, и я умру, обязательно умру. Надо убеждать себя в этом. Не быть наивным ребенком, которому говорят, не надо ему пока про смерть говорить, он еще расстроится, он не понимает. Конечно, не понимает, зачем. Но мы-то взрослые люди. А после кончины суд, а после суда или ад, или рай, а я куда? Все время себе надо задавать этот вопрос. Я куда? Хотел бы в рай, а туда попаду? Как я туда попаду, если вот они мои грехи, вот они мои страсти? И изо дня в день. Но если я с ними борюсь, конечно, а если я не борюсь с ними, если я их не знаю, у меня нет вот этого четкого ответа. Ну и что? Куда я? В рай. Я в рай. Тогда переживать-то о чем? Покаяния не будет, страха Божьего не будет. С самого начала оно не зародится, не начнет. Сожалеть-то не о чем будет. Зачем мне тогда Спаситель, если я уже спасен? Вот все выбило у нас из-под ног. Все. Из-под ног веры выбило у нас все. Нет основания. Не будет веры живой. Вера чем оживляется? Страхом Божьим. Потрясающе вообще. Вот страх Божий – это тот, или та сила, оживляющая сила, которая делает веру живой. Скажите, неправда. Апостол сказал, вера без дел мертва. Так? Так я, значит, ошибаюсь? Вера без дел мертва. Апостол сказал, делай дела веры, и вера оживет. Так ведь? Ну, правильно? Вы читали об этом? Читали. Вера без дел мертва. Значит, дела веры надо делать, и тогда вера оживет. А я говорю, вера оживляется страхом Божьим. Так я, значит, новое учение придумал. Я не прав? А вот вы мне увяжите сейчас, расскажите, как оно одно в другое это переходит? Оно вот точно, вот как я говорю, оно так и должно. Механизм работы такой должен быть. Апостол просто сказал, вера без дел мертва. А когда мы начинаем делать дела веры, по-настоящему делать, заставляя себя исполнять евангельские заповеди, что при этом мы обнаруживаем? Что при этом обнаруживаем? Тщательное исполнение евангельских заповедей научает нас нашей немощи. Нельзя не знать такие слова. Нельзя не знать такие слова. Это, если я не ошибаюсь, преподобный Симеон Новый Богослов. Такие великие слова сказал. Итак, апостол сказал просто, вера без дел мертва. Мы открываем Евангелие, выбрали себе 2-3-5 заповедей, которые мне как бы это приятней, и пошли их делать. Дела милосердия, например, выполнять. И они у нас получаются. На вид получаются. А в действительности там подпитываются страсти. Дела милосердия на тщеславии делаются очень удобно, очень хорошо. А вот когда мы другие заповеди возьмем, потяжелей, пострашнее, которые для нас, и начнем их выполнять, то при этом мы обнаружим, что у нас ничего не получается. А если ничего не получается, если я закон евангельский не выполняю, значит, я нарушаю закон. А если я нарушаю закон, значит, я что делаю? Грешу. А за грехи куда? Вот если я это все в состоянии проанализировать, в состоянии вот это все увязать, вот тут и родится страх Божий. За нарушение заповеди ждет меня ад. И вот тут-то как раз оживает вера. Вот этот страх Божий оживляет веру. И тогда такой человек уже верит, что он раб, что он пленник, что будет смерть, что будет суд, что есть ад, и этот ад – его законное место. И что тогда делать-то остается? От живой веры что родится? Живая молитва. Опять мы туда же все. Живое прошение к Богу. Я почему так назойливо возвращаюсь к молитве? Почему? Да потому что она же Богу-то не нужна, молитва. Кому нужна молитва? Нам. И что с нами молитва-то делает? Молитва, вот эта молитва из сокрушенного сердца, со страхом Божьим, с сожалением о себе самом, она, эта молитва, открывает возможность Богу приходить и помогать нам. Мы-то думаем спасаться, а не знаем, как открыться-то даже, как для благодати-то открыться. Молимся, а чувства вот этого нет, которое единственная волна, на которой Бог может соединиться с нами, то есть приходить благодатью и помогать нам. Мы-то думаем, вот как-то так оно должно быть. Вот какой бы я ни был, а Бог обязан. Вот как бы я ни читал молитвы, а Бог обязан. Или он будет это делать, я думаю. Как бы я ни жил, а Бог обязан. Это все заблуждение наше, современные ошибки. Итак, нам надо настроиться на ту единственную волну, в которой может благодать начать действовать на человека. Вот она при молитве это проявляется, вот эта волна. А эта волна, вот это вот сожаление о самом себе, осознание себя грешником погибшим и прошение к Богу. Господи, как дальше-то? Помилуй меня грешного. Помилуй меня грешного. Вот это русское слово «помилуй», в нем, как говорят исследователи, очень много заложено смысла. Вот этого духовного смысла, который нужен нам в вере. Не просто «помоги». «Помоги» мы порой в чем просим? «Помоги». Да. Вот на сенокосе, знаете, как неверующие люди начинают кричать «помоги» на сенокосе. Наблюдал сам несколько раз. Косили-косили эту траву, сушили-сушили эту траву. Вот она уже, кажется, подсохла. И тучи заходили. Вы знаете, что на сенокосе, на сухое сено, если дождик выпадет, что будет? А все, не убрать это сено. Надо ждать, когда оно высохнет. А если дожди заливные, проливные пойдут, день, два, три, оно черное делается, оно гниет. Трудов-то сколько, а другого поля нет. Вот на одном поле косили, а другое соседу принадлежит. И для народа, для простого, вот это было средством постоянного упражнения в чем? В молитве, хоть она и наивная, примитивная молитва, но чем более человек зависел от природы, от условий погоды, от жизни, там, от внешних факторов, тем более человек вынужден был как-то обращаться к Богу. Но сам не мог решить, денег не было, сил не было, никакой возможности не было, зависимость полная. Как удобно людям вера-то приживалась. Но вот, к горькому сожалению, повопили: «Господи, Господи, эти тучи разгони!» И бегом все бегают на сенокосе. Бегом бегают, носят, друг на друга покрикивают: «Давай быстрее, что ты там стоишь? Вон тучи уже ходят». Он говорит: «Вон вороны закаркали». А знаете, что вороны каркают? В народе тоже такая байка есть. У них, говорят, перед дождем хребтина болит. Хребет у ворон болит, и вот они каркают, летают, каркают. Вот тут сено надо убирать, тучи ходят. Тут что, вороны залетали, закаркали. Знаете, как на нервы давят. И все еще быстрее бегают. Говорят: «Разогнать этих ворон надо. Если из них дело, накаркают, сейчас дождь пойдет, да? Накаркают, ну это же как, разогнать ворон. Тогда мы быстренько успеем, все это сделаем». Вот оно как в жизни-то, в реальной. Чем более человек зависит от внешних факторов, тем более он вынужден обращаться к Богу. Но эта вера не совсем живая, она больше мертвая вера. Почему? Потому что когда человеку что-то надо, просить удобно, просто. А когда нужно о спасении просить, тогда нужно понимать, что я грешник, и я в погибели. А это уже забывают. Потому что если дождя не было, если сено убрали, привезли его, да еще или сметали его в стог и закрыли, потом чего делают дальше? За стол садятся и благодарят Бога. Благодарят Бога от всей души. И тут забыли. Забыли про Бога. Даже скажут по пути, когда едят и пьют: «Господь, батюшка, нам помог». Вот все. На этом вся вера. Так в народе раньше хотя бы такая примитивная вера была. А сейчас и такой веры нет. Сенокосов же нет уже больше. Все. На заводах работаем, на фабриках, на машинах ездим, в благоустроенных домах живем. Корову не надо каждое утро доить ходить. В магазин сходил, купил, попил. Даже такой веры не осталось. Да, вот Дмитрий Юрьевич говорит, вот там, говорят, вера. Вот мне пишут оттуда, пишут, и достаточно печальные такие вещи пишут. Знаете, вот говорят, пока, говорит, стреляют, пока бомбят, все ходят, крестятся, иконы к груди прижимают, молятся и вопят. Ну, просто жить хочется. Жить хочется, ну бомбят по-настоящему, уже кошмар. И убивают по-настоящему, не как в кино. Как только, говорит, затишье, есть, пить, сели, веселиться, телевизор смотреть. Вот она вера, мертвая вера, понимаете? Вот ее качество. То есть, когда страшно, рефлекс заставляет просить кого-то сильного, всемогущего: «Исправь, помоги, спаси, убереги». С воплями, с воплями. Вот она чувственность, вот они страсти, вот они эмоции. Жить хочется. Естественный рефлекс работает, сохранение жизни, страх за своих, страх за себя. Как перемирие, как тишина. Все, забыли веру. Книжки читать не хотят. О спасении слышать не хотят. Покаянию учиться не хотят. В храм ходить не хотят. Вот такую правду пишут люди. Что делается, говорят. Вот те, кто болеют об этом, переживают. Что делается? До какой степени народ развратился уже? Ничего не берет их. Война даже и то не берет. Вот так. Вот так. Поэтому вот такие времена, братья и сестры. И нам-то с вами нужно понимать, что вот та эмоция веры, тот всплеск веры, то чувство, которое мы вкладываем в слова, вопли к Богу, что Бог помог нам в каких-то бедах, пусть это не война, но пусть болезни. Кто-то уже в тяготах живет, кто-то там полунищий ходит, кто-то там в семьях проблемы с детьми, беды с внуками и прочее. И хочется повопить к Богу: «Господи, помоги!» Но на этом все. А как только скажешь человеку: «Вы сами что сделали-то для того, чтобы Божьей благодати открыть к вам доступ-то? Вы сами-то открылись для Бога. А что еще должен?» — говорит человек. «Что я должен? Богатым не был, не воровал, банки не грабил, людей не убивал. Я что, не заслуживаю от Бога получить хоть вот эту милость, что ли?» Тогда еще глубже приходится разбираться. «Ваши внуки-то, они почему такие?» «Так кто их знает-то?» — говорит. «Я их не воспитывал». «А кто воспитывал?» «Ну, дочь моя ими занималась». «Дочь вашу кто воспитывал?» «Ну, я». «Так вы ей много времени-то уделяли каждый день-то?» «Так работала, некогда было». «А, вот открывается правда. Так значит, вы виновница-то всего». «Ай-яй-яй, как больно по сердцу. Самолюбие, знаете, как ущемляет. Обвинить в грехах внуков, обвинить бабушку и дедушку. Вон, бабушка одна пытается посадить своего внука. Посадить пытается. Невыносимо жить. Муж у нее слепой. Это не родной им дед. Муж слепой. Она в тюрьму его пытается посадить, потому что он их избивает чуть не каждый день. И пинает ногами, и руки уже не раз ломал. И в синяках вся. Это что за издевательство-то, мы говорим? Так это же жуть вообще. Дома как в концлагере живут. А он как бы, у него какие-то отклонения уже, видимо, очень серьезные какие-то отклонения в психике произошли. Он просто вот ему как бы, видимо, это как какое-то удовольствие. Чуть-чуть она что-то скажет, и он набрасывается на нее жестоко. И вот так избивает. Она говорит: «Последний раз под одеяло залезла, укрылась одеялом, ну, чтобы хоть не так больно было. Так он через одеяло пинал и руку-то сломал. Через одеяло». И как ни странно, она идет, снимает вот эти вот все свои побои, а его посадить никак не могут. Какое-то у нас лояльное такое стало правосудие. И говорят, сейчас такой как бы взгляд, что ли, на бытовые преступления. Не спешить садить человека. Говорят, он там еще худшему научится в тюрьме. Поэтому говорят: «Давайте дома разбирайтесь». Соседи говорят: «Так вы что ждете-то? Он убьет их?» Они говорят: «Так мы думаем, что запросто, да, может убить». «Так что не садите-то его?» «Оснований нет. Статья еще не та, не подходит». «Когда будет та статья?» «Когда вот что-то вот сделает». Видите, вот как... И если это, на это все смотреть, знаете, злоба у людей, такая злоба. Эти, не буду называть слова, как называют милицию при этом, эти такие-сякие, им ничего не надо. Они там то-сё, там такого наговорят. Я говорю: «У вас точные факты есть? Или вот сейчас?» «Да в кино про них все показывают». Я говорю: «Ну, может быть, в кино есть какая-то правда, но вы же конкретно про этого вот не знаете, что он конкретно, например, деньги ему дает, и за это он его покрывает. Но ведь не знаете». «Не знаю». «Зачем, говорю, так-то говорите? Вы же грешите сейчас». Вот тут только доходит до человека, что он позволил своему уму так рассуждать об этом событии, что ну в грехе, в непрерывном грехе рассуждает и все. А говорит: так бабку-то жалко. Бабку-то жалко». Я говорю: «Ну, мне тоже жалко. Давайте голову к небу подымем, спросим: Господи, тебе не жалко ее? Господи, ты почему хотя бы, ну, не посадишь вот этого разгильдяя, вот этого внука? Не посадишь ты, почему? Хоть бабка дожила бы как-то хотя бы свой этот век-то тут на земле. Может, очнется там, в тюрьме посидит». Господь молчит. Господь ничего не предпринимает. Почему так? Оказывается, нужно с бабкой разговаривать. Нужно узнавать у нее, что она такое в жизни делала. Что теперь вот так вот от внука своего принимает такие удары, такие побои, даже переломы. жестокие избиения, то, что мат, оскорбление, это вообще так, все дежурно, все запросто. Вот он крест, вот она какая беда. Итак, вот семья, один из примеров семьи, которая была когда-то создана, какого-то счастья люди в жизни искали, за что-то боролись, за что боролись, говорят, на то и напоролись. Я не могу все рассказать, что там творится еще. Если бы я рассказал хотя бы что-то из этого, вам бы было понятней, за что им такое. Не могу рассказать. Значит, дела наши, которые мы делаем в жизни, они навлекают на нас вот тот самый крест, благодаря которому, единственному, еще можно спастись. Но если мы этого креста понести не можем, вот такого креста, как у нее, вот у этой вот старушки, то по-другому уже не спастись. По-другому не спастись. А она его не может взять, она его не может понести. Самолюбие не дает, гордость не дает. Потерпеть, простить не может. И зачем-то ей надо. Как только он что-то делает не то, зачем-то ей надо прийти в этот момент и что сделать, как думаете? Ну, сказать ему. Так надо научиться хотя бы молчать. Ну, мало что ли бил, уже искалечил всю. Мало. Нет, язык не могу, говорит, удержать. Не могу удержать язык. Я же, говорит, им и пенсию свою отдаю. Я и еду им готовлю, и покупаю им все, и за квартиру плачу. Он за что меня бьет-то так? Я говорю, так вы ему зачем замечание-то делаете? Ну, не лезьте вы. Ну, сжег он эту сковородку, ну, еще что-то там натворил. Ну, вы же понимаете, что если вы сейчас придете и скажете, вот эта сковородка вам даст по голове, ну, вот что-то меня гонит, говорит, вот какая-то сила. Вот он гнев, вот она самость, вот она гордость, воспитанная несколькими десятилетиями предыдущей жизни. Вот они плоды какие в семье, вот они результаты. Поэтому семья, если мы вообще что-то, хотя мы будем говорить о семье, пытаться, мы должны семью назвать не средством удовлетворения своих прихотей и похотей, даже не средством какого-то обретения там земного счастья, общего очага там, или рождения детей, или наслаждения от приятности вот этого поведения этих детишек, от умиления при контакте с ними или с внуками. Вот так бывает с внуками. У семьи есть свое предназначение. Согласиться с этим нам очень трудно. Потому что современные понятия, они отвергают, современное учение, они отвергают вот эти все понятия. Потому что если сказать, что семья – это крест, тогда как апостолы сказали Господу Иисусу Христу? Тогда лучше и что? Не жениться, они сказали. Так вот, когда мы скажем, что семья – это крест, некоторые расстраиваются и говорят, ну вы так мрачно вообще, а о семье, что подумаешь, тут уже жениться, не жениться, так и надо говорить, так вы подумайте сначала. Вы подумайте, вы крест берете, и вы не понимаете, какой это крест. А почему не понимаете? Потому что ум помрачен в период влюбленности, помрачен страстью. И человек под этим впечатлением влюбленности, он не видит в ближнем, которого так любит, кажется, на все готов ради него, по своему тщеславию. Только потом оказывается не способен терпеть недостатки ближнего. И хочется исправить ближнего, а не себя. Итак, период влюбленности, вот эти розовые очки, которые надевает человеку на глаза кто? Злой дух, злой дух. Потому что в розовых очках все приятно видится. Недостатки такие мелкие кажутся. Какие-то приятности кажутся, ой, прямо вот такие, как будто бы они теперь вечно будут, эти приятности. И удовольствия такие, прям неприходящие, никогда не прекращающиеся. Вот оно, восторг, вот какое впечатление влюбленности. Какая бесовская ложь. Люди постарше, которые хлебнули уже здесь горе немало, они говорят, сними ты свои розовые очки, дурень, да посмотри ты на нее. А ей говорят, дура ты бестолковая, да разуй ты глаза-то свои, за кого ты, да ты кто такой-то? Говорят, так любовь зла, полюбишь и козла. Вот так оно и есть. И вот он козел козлом, да? Но это по-евангельски, надо говорить, по-евангельски. То есть он не собирается жить как овца, по-христиански. Он живет по-козлиному, как его страсти ведут. И удивительно, этими страстями дает такое впечатление вот этой своей девушке, подружке, что она тает прямо вся. Тает. Почему? Потому что у нее страстями своими размачивают вот так, страстями. А она-то чего страсти-то эти воспринимает? Сама, потому что дуреха, тоже вся в страстях, тоже ум-то помрачен. Итак, основание, на котором создаются семьи, современные особенно семьи, в тот период, когда разрушили веру вообще до основания, а затем что свое настроили? А вот такое бесовское вот общество и построили. Веры нет, покаяния нет, со страстями не боремся, добродетели уже вообще забыли, что такое, и нет живого человека, чтобы посмотреть, а как это так, что такое добродетели? Мы показать друг другу не можем, нет в нас их. И при этом на этих самых страстях появляется это влечение страстное к лицу противоположного пола, которое дает это влечение что? Ощущение какое? Приятность. Ощущение приятности. Мы говорим, я люблю. Что я люблю? Кого я люблю? Вот его люблю. Она говорит, он говорит, я ее люблю. Вот сейчас мы уклонимся в философию, смотрите, это очень серьезный момент. Я по плану как раз хотел о нем тоже говорить. Да, вот а что такое тогда любовь? А что, разве любви нет? Есть любовь. Евангельская любовь. То есть у любви есть разные понятия. Итак, современный мир этому святому понятию любовь, которое достигается на вершине христианских добродетелей, присваивает совершенно другие смысловые формы, смысловые значения. И мы руководствуемся вот этим новым смысловым значением вот этого понятия любовь. Тогда, когда человек любит то, что ему приятно. Вот то, что дает нам приятности, вот это мы и любим. Вот так кто-то любит водку пить, кто-то любит там вкусности какие-то есть, кто-то любит на пляже загорать, кто-то любит на яхте кататься, кто-то любит там деньги коллекционировать, кто-то любит там драться почему-то, кто-то любит воровать. Итак, сколько страстей, столько разных видов у каждой страсти проявления любви к этой страсти. Вот сколько грехов, к которым мы привязаны и которые мы не можем оставить, вот столько мы и любим этих грехов. И столько греховной любви в нас и есть. Опять говорят, ну а любовь-то вот это вот. Вот. Давайте еще раз вернемся. Так что мы любим? Мы любим в ближнем человеке то, что нам приятно. Вот то, что нам приятно в ближнем, вот это мы любим. Если этот ближний человек нам никаких приятностей давать не будет, мы его можем любить? Нет, современной этой любовью мы не можем любить. Мы можем человека любить любого, только евангельской любовью. Но какова она? Мы хотя бы говорим, с чего она начинается. Сожаление о ближнем, что он в грехах и бегом бежит в ад. Зачем ему погибель? Он не знает, каков ад. Если я сам туда не хочу, я бы ему тоже этого не пожелал. Господи помилуй, какие же мы слепые. Итак, совершенно другое впечатление любви, когда мне что-то нравится. Здесь в мире я привязан к этому. Итак, и два человека, если привязаны друг к другу, то значит им друг в друге что-то нравится, оно привлекает. Но фактически это эгоистическая любовь или эгоистичная любовь. Это самолюбие. Такая правда. Итак, впечатление влюбленности, эйфорическое чувство, которое направлено к ближнему, оно только тогда работает, когда этот ближний создает мне приятность. От этой приятности мне хорошо. Итак, при виде ближнего, когда мы пользуемся им, мы любим себя фактически. Создается приятность самим себе. И совсем другая евангельская любовь. Положить душ свою за ближних своих. Терпеть, уступать, прощать, молиться за врагов. Когда мы проверим, можем ли мы любить по-евангельски? Тогда, когда нам будут делать что? Не то, что нам приятно, и мы любим тех, кто нас любит. Да? Так же в Евангелии говорится. Что польза, если вы любите тех, кто любит вас? Не так же ли делает и кто? И мытари, и язычники, и грешники. Так еще добавим, так животные даже умеют делать. Животные охотно любят своих хозяев, которые их кормят, ласкают, чешут их, на свою подушку разрешают им ложиться с ногами вместе на диван и на себя. Вот они тоже любят своих хозяев, когда им все дозволено. Итак, когда же проверить, у нас есть действительно-то любовь к нашим ближним, а когда они нам будут делать зло? Вот когда они сделают нам зло, вот в этот момент я могу любить? Я могу вот так простить? Я могу быть снисходительным? Я могу сожалеть о человеке? В конце концов, я могу так, как Господь Иисус Христос, распятый на кресте, проявил свою любовь к своим врагам. И как Он это сказал? Как Он это сказал? А это вторая часть, а первая это часть фразы «Прости им отче». Кому простить? Кого? Тех, кто его убивал. Господи, Евангелие кто-то переписал, что ли? Так не может быть. Неужели это ты сказал так? Что любовь ко врагам должна заключаться в том, чтобы просить у Бога им прощения. За что? За то, что они убивают. Вот она чистота любви, вот она святость. Вот когда мы такие идеалы евангельские поставим себе во внимание, когда прочитаем это все, вникнем в это все, мы поймем, какова она евангельская любовь, тогда мы сравним ее вот с тем впечатлением любви, которое рождается у нас при виде того предмета, который приятен нам, который дает нам приятность. И мы посмотрим, какая это разница. Это небо и земля. Это ад и рай. Это две противоположности. Поэтому вот когда мы руководствуемся при создании семьи вот этим эйфорическим чувством, вот этим впечатлением, которое называется правильно влюбленность, которое есть по сути не любовь, а самолюбие, вот это и является причиной всех последующих бед, которые в семьях случаются. Всех последующих бед, которые постигают и нас, и наших детей, и наших внуков, и до тех пор, пока мы живем на земле. Некоторые сейчас живут долго, и правнуков видят, и праправнуков даже видят. До 100 лет сейчас даже. И иногда доживают, но очень редко. Праправнуки есть. И у всех есть свои впечатления. У всех есть чем поделиться с родной бабушкой. А говорят, бабушке об этом не говорить. Зачем? Бабушка и так болеет, уже старенькая. Если еще и про это рассказывать, она раньше времени умрет. Лучше скрывать от бабушки правду, как живут ее внуки, правнуки и праправнуки. Безопаснее будет. Вот так. Поэтому, ну такая вот правда. Мир очень плохо живет. Человечество очень плохо живет. И даже мы в России, православной стране, мы православный народ, 100 миллионов крещенных людей, плохо очень живем. Все перепутали. Все перепутали. И даже то, где нам может быть спасение, которое мы выбираем сами себе, как крест, мы умудряемся и здесь все испортить. Семью создаем на страстях, строим ее на страстях. И пока действуют в нас страсти, одинаково расположенные, одинаково, мы вот так вот слипаемся. Вот она, крепкая, как говорим, семья. Душа в душу люди живут. Но душа в душу как? Тело действительно одно. Тело одно, муж и жена плоть одна, да? Но две разные души. Души-то разные. Свобода у каждой души своя, самостоятельная. Качества свои, страсти свои. И они могут действовать по-разному. Если они расположены одинаково, происходит вот такое соединение, слипание на фоне страстей, которое, впрочем, современный мир называет любовью. Правильнее бы сказать, влюбленностью, увлеченностью, приятностью друг от друга при определенных событиях. А если страсти развернутся? Развернутся страсти. И кто это сделает? Вот кто одевает розовые очки, тот их и снимает в определенный момент. Вот те злые духи, которые представлены к нам, они в определенный момент одевают эти очки, вот так, одинаково работают страсти. Вот слепились в горячке. В горячке слепились, друг друга не познали, на похоти строили свои отношения, семью создали, ответственность взяли, а потом вдруг те же самые, которые эти очки одевали, они их снимают. И когда очки снимаются вдруг, в каком свете все видится? Как люди говорят, то было в розовом, а сейчас в черно-белом, говорят. Все в черно-белом стало. Так и что? Теперь как? А развернулись страсти. Теперь как вот это соединение будет? Догадываетесь? Вот так. Вот так. О, видите, что он делает? А дальше повел на разрыв, на растяжение повел семью. А что удержит-то? А что удержит? Если говорят, что сейчас 80% браков современных там за 3 года первые, что ли, разваливаются. А вот оно, вот схема игра, вот просто идет игра бесовская. Вот расположение страстей, взаимно одинаково. Вот слипание, вот и мечтание, счастье такое, восторг, вот и любовь, любовь. В ближайшее же время, особенно это бывает после рождения детей, особые трудности начинаются в семьях. Все, страсти поворачиваются другими сторонами, розовости больше нет, все черно-белое, будни пошли. Вот он обратный процесс пошел. В разные стороны уже направляются души, страсти тянут в разные стороны. Вот там бесы уже натягивают эти отношения, раз, порвали. А терпеть никто не хочет. Самолюбие у всех сейчас зашкаливает. С детских лет гордость внедряют человека. Так и воспитание все построено. На развитие гордости, самости. Все в мире так. Газеты, телевидение, журналы, разговоры, сообщения с знакомыми, там фильмы, концерты, спектакли, песни, реклама. Все построено на самолюбии, на самомнении. Откуда семьи крепкие будут? Никогда такого не было, чтобы такое количество разводов было. По крайней мере, в прежние времена, даже в советское время, когда идеология коммунистическая, она предполагала семью, крепость семьи. Нужны были люди, нужно было рождение детей, нужно было пополнение. Страна Советов должна была крепчать, догнать и обогнать Америку, там и всякие лозунги выдвигались. Итак, даже в советское время еще тот потенциал, который был набран до революции, еще он продолжал как-то действовать. Особенно еще и сейчас люди старого поколения, они еще так мыслят, как еще в советское время мыслили, и сравнивают с нынешним временем, они говорят, жуть какая вообще. Жуть. Даже с советским периодом уже это все что-то жуткое, просто несравнимое. Так мы должны сравнивать не с советским периодом. Советский период тратили этот потенциал, который набран был несколькими веками раньше. Нужно смотреть на то, как по вере православной нужно было жить, строить семью, как нужно было спасаться. Вот это все утрачено, да. Поэтому сейчас при демократии, при такой распущенности нравов, при таком потоке грязи, который за несколько лет буквально отравил все наше общество, вот мы теперь пожинаем эти страшные плоды. Работать некому, семей нет, дети рождаются больные, калеки, те, которые рождаются, их не убивают, их воспитывают в неправильном совершенно настроении, состоянии. Ну, такое поколение впереди, что мир, наверное, уже при таком человечестве стоять не сможет. Итак, вот если говорить хотя бы кратко о семье, начиная с Адама и Евы, и хотя бы о том, вот как сегодня вот такие семьи и браки создаются, то вот это мы так постепенно с вами приближаемся к тому, чтобы поговорить еще более глубоко о браке, и еще более поговорить глубоко о таинстве, о самом таинстве, которое совершается в церкви, к сожалению, без подготовки нас к браку. Ну, соответственно, и таинство становится внешним красивым ритуалом, в котором семья не получает благодати, не может получить благодати по причине неготовности ни одной, ни второй половины к принятию этой благодати. Поэтому и помощи от Бога здесь не приходится нам ждать, поэтому и разорение такое.